Программу «Курс Потапенко».
Ну что, всем доброй ночи. Это «Курс дядюшки По». Мы, как обычно, говорим об экономике. Экономике простых вещей, сложных вещей. И в целом, все, что касается вас, персонифицировано на вашем кармане, кошельке и даже в вашем желудке. Сегодня у меня в гостях Михаил Гончаров, основатель сети «Теремок». Миш, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, тему я обозначил такую слегка цепляющий, блинчики против гамбургеров. Кто более мастер истории ценен? Давай начнем с базового. Поскольку на рынке ты достаточно давно, как изменялся рынок за эти годы?
98-й год – это, наверное, только становление и возникновение тех бизнесов, которые сейчас известны. Это «Теремок», «Крошка Картошка». И тогда на улицах возникло около 10 концепций. Единственный бренд, который тогда уже существовал, это «Стеф», который сейчас известен как «Маркон». У них было порядка там, 200, наверное, точек уличных. И вот буквально с кризиса 98-го за 2-3 года эти компании стали развиваться. И, по сути, построили бренды. Uh-huh. Вот, там еще всякие пирожки из печи были и прочее. Часть из них ушла где-то там через 5-7 лет с рынка. То есть они не вписались в новую экономику, в экономику торговых центров. Uh-huh. Ну, вот эти тонары продолжали существовать, но где-то в 2006 году мы писали очередной стратегический план. Вот, и пришло понимание, что вот с этим надо заканчивать.
Ну, то есть уличная торговля закончила свое существование, по сути.
А тогда она, наоборот, еще цвела, и еще года 4-5 еще ставили, развивали все эти сети. Но, опять, я понимал, ну, это такое предвидение, оно не, это не моя даже, может быть, личная мысль была. Вот, то есть это коллективная такая идея о том, что в Москве это плохо закончится. Mm-hmm. Потому что так, как устанавливали, на каких принципах, условиях, стояли вот все эти тонары, это было понятно, что этому придет конец. Еще и в каком виде они все стояли. Вот. И вот в этом стратегическом плане мы написали, что мы уличную сеть развивать не будем. Угу. Вот. И как вот было там порядка 15 точек, мы их и держали до 2012 года. А сеть ресторанов, она продолжала развиваться. Ну и, в принципе, сам бизнес был задуман не как уличные киоски. Я начинал с 30 тысяч долларов, и понятно, что на эти деньги даже ремонт не сделаешь. Mm-hmm. Вот, поэтому это вынужденная мера была начать с киосков. Вот. А потом уже на появившиеся деньги плюс кредиты уже стали возникать вот эти вот первые рестораны в торговых центрах.
Ну, если мы говорим о разнице в вложениях, условно говоря, ну вот когда у меня были тонары, они стоили копейки. Ну, там я сейчас могу вспомнить там цифры 150 тысяч. Там,
ну, 5-6 тысяч долларов. Вот так.
Это да, плюс еще с оборудованием. Ну, да. Ну, 5-6 это было. Да, потому что там 150.
У меня стоило около 10. Ну, потому что у меня был... очень мощно его переделывали.
Тебя, да,
крышу делали.
Тебя очень много вырезали. Мы это шли по минимальке, и у нас обходилось суммарно с оборудованием, может, 1350 в рублях. Uh-huh. И когда только пошла первая волна, мы всю эту историю свернули, забыли и даже не стали вспоминать. Uh-huh. А сейчас-то экономика-то какова на сегодняшний день? У тебя, поскольку ну, тонар, даже если был десятку, то сейчас-то в торговый центр это совершенно другие деньги. Сколько сейчас нужно вложить в такую историю?
Ну, после девальвации цены немножечко скорректировались. Uh-huh. Ну, на сегодня фудкорт открыть стоит от 4 до 6 миллионов рублей. Uh-huh. Вот, это получается там до 100 тысяч долларов, там 80.
Ну, окей, 5 миллионов, условно говоря. Да. А срок окупаемости такой истории?
А вот это вот очень непредсказуемо. То есть, может быть, такая история, что...
Не окупится никогда?
Ну, и вплоть до того, что никогда не окупится. И вот тут мы плавно уже, может быть, подходим к тому, к той вот западне или, так сказать, ловушке, которая была заложена в начале вот, строительства, массового строительства, открытия молов. Угу. Торговых центров в Москве. Угу. Вот. Это такая вот ловушка, мина, так ее скажем, она была заложена вот еще тогда. Угу. И первые профессиональные торговые центры открывались с помощью консалтинговых западных компаний. Это Colliers, это Knight Frank, Jones Lang LaSalle и... Кушман. Кушман. Вот это такая четверка мировых брендов. Он Кушман Вейкфилд, а у нас был партнер Рыба Кобылка, но сейчас вроде бы это просто Кушман.
Ну да, вроде как они сошлись.
И идея была какая? Безусловно, вообще это идет связка такая мощная. То есть в страну выходит Ситибанк, выходят крупные там, транснациональные корпорации и выходит консалтинговое агентство. Вот как бы мы со стороны видим, там вроде бизнес, вроде кто-то что-то открыл, а это на самом деле такая синергия. И вот мы ходили, когда открывались в Америке, мы пришли в Ситибанк. Ну так, сначала немножко наивно, вот, но нам сразу четко сказали: ребята, а мы вообще в России для чего, знаете? Мы здесь обслуживаем наши компании. То есть они все работают с нами. Они, ну, понятно, что в каждой серьезной компании, но вот периодически всплывают там ситуации, когда Apple платит в Ирландии какой-то согласованный налог и так далее, и так далее. То есть понятно, что здесь там Макдональдс, Ситибанк и прочее, это все как бы одна связка. Плюс еще консалтеры. Консалтеры дали сразу установочку, что эти ребята платить много не могут. Они платят вообще договора заключайте вот там 4%, 5-6% от оборота. Ну, вернее так, те заявляли, а консалтеры просто подтверждали, да, ну вы что, как, разве можно платить там 5%, а не там 7 или 10, например. Это нет, они платят 4, 5, 6. Вот. А если не хотите, ну пусть ваш торговый центр стоит пустой, потому что это якорь. Вот. Ну, это окей, это действительно якорь, он действительно привлекает потоки. Но ситуация следующая. Вот в чем это мина-то замедленного действия. Была такая установочка, что прочие рестораны, ну вот местные мы, должны платить там до 20-25%.
С оборота.
С оборота, да. То есть вот для примера, вот если заключается договор франчайзинга, то есть такое роялти. Вот, и роялти, например, если там 7% или 8%, ну это как грабиловка, да? От оборота причем. Ее там пытаются считать, сколько же это от прибыли там, и так далее. А тут тебе раз и 25% от оборота. Вот. Ну, это не пишется в договоре, естественно, что это 25%. Пишется, что это там такая-то ставка по такому-то курсу там, и так далее, и так далее. Вот. А оборот, он поначалу, ну, примерно понятно было, что если Макдональдс торгует там на 20 миллионов, то какой-то начинающий там оператор, стартапер, ну, он будет на 2 там торговать, на 2,5. Ну, соответственно...
Ну, понятно, 10-я часть лучше. Случае.
Да, ну даже вот если так грубо посчитать, там 20 миллионов и 4% это 800 тысяч. А этот торгует там на 2 миллиона и у него там 25% 500 тысяч. То есть не такая уж большая разница. Но по сути, если мы берем продукт готовый, который получает покупатель, в продукте, который куплен в Макдональдсе, доля аренды там со 100 рублей 4 рубля, а у этого несчастного 25. Ну это лучше даже понятно, если мы берем покупку 300 рублей. Там покупатель 12 рублей платит торговому центру, а у этого несчастного 75.
И вопрос... Ну, понятно здесь, но это как любой претендент в любом, условно говоря, спорте, он начинает развиваться с не самых выгодных условий. Напомню, смс-портал 985-970-45-45, можно обрабанить смс-очку и задать вопрос сегодняшнему моему гостю. Так все-таки вернемся. Вот самая лучшая окупаемость и самая худшая окупаемость, которую ты видел в своих объектах в России?
Самое лучшее, это, наверное, буквально 4 месяца.
Самое худшее.
Самое худшее. Ну, у нас, смотрите, есть еще и стрит-ритейл. Это помещение на улицах. То есть мы про торговые центры говорим, потому что стрит-ритейлы, они изначально могут там 5, 6, 7 лет. То есть они работают в прибыль, но они еще несут дополнительную рекламную нагрузку. То есть, вот, например, там Новый Арбат называют коллективная могила ресторанов.
Это
то есть здесь ни один ресторан не зарабатывает деньги. Вот. То есть людей мало, ресторанов много.
Стоит, потому...
Ну, если вы бренд, если это сеть, то это реклама и это стоит. А если это просто ресторан для того, чтобы там третий или пятый, то это попадало в такое, что... Бывало же много случаев. У нас работал сотрудник из компании, у которой было 2 ресторана. Они посчитали себя великими ресторанами, открыли еще 2. В результате убытки от этих 2 пришлось погашать продажей первых 2 прибыльных. Ну, в результате просто все вот сложилось и ничего
как не осталось. Как черная дыра. сложилось в ноль.
Да, то есть в этом случае открываться там на Новом Арбате, каких-то торговых модных коридорах, ну, это катастрофа. Вообще в Америке принято, вот как у нас Магнит, например, пришел из регионов, или даже еще не пришел, но он там уже ого-го. Так вот, в Америке и Walmart, и Макдональд. Макдональд, это же деревенские ребята
сделали. Деревенские ребята были.
И так, а там все бренды деревенские. Вот сейчас даже
ну,
вот
там
это...
все-таки надо понимать, что и, ну, и страна несколько по-другому, она более равномерна. У нас-то регион, это регион...
Но вот сейчас там, например, такой лидер рынка Panera Bread. Они пришли тоже из деревни. То есть, вот ты когда в Нью-Йорке заходишь в эту Panera Bread, так думаешь, а это вообще какой сейчас год там? 83-й или там 89-й? То есть, это причем помещение, которое они сделали там 3 года назад. То есть, стиль, дизайн, вот это оформление, поведение. И они, это даже они в этом фишку видят. Или вот в Индии там у них old-fashioned гамбургерс. То есть там фишка не в том, что ты новый черный бургер, там какой-то модный артист. Наоборот, я старый, вы что, это традиция, это 50 лет мы уже на рынке, 100 лет. Там.
Хотя они на самом деле открылись только вчера.
Ну и так бывает.
Окей, хорошо. Если мы распределим, скажем так, российский рынок, все-таки торговые центры против со стритфуда. Что бы ты, условно говоря, там начинающим или тем, кто у кого есть 2-3 заведения, рекомендовал?
Ну, торговые центры, вот опять продолжая рассказ об этой мини, вот последний случай, года 2 назад возникла такая приятная очень сеть. Мальчики в модных рубашечках, в таких, в котелках, значит, там обслуживают, все у них ладно и красиво. Вот. И вот на сегодня уже они в 2 торговых центра из 15 пришли с расторжением, с ультиматумом. Либо это будет там не 500 тысяч, а 300, либо мы просто уходим. А в один они вообще принесли, что мы просто уходим. Вот. Mm-hmm. И, ну, это инвестиционные деньги. Вот. Если есть инвестор, который их там потерять не боится, то идти можно. Но, опять же, никаких там 8 там, миллионов, там даже 5 никто никогда на фудкорте не наберет, даже в самом лучшем торговом центре и стартапера. Ну, а, соответственно, когда они увидят арену, там миллион, вот, надо понимать, что выручка будет 3 или 4, например. Ну, и дальше смотреть, вообще это дает что-то или нет.
Okay.
Вот. Поэтому торговые центры я бы пока очень осторожно. То есть это скорее для сетевых брендов и для инвестиционных компаний. Вот. Но никак не для начинающих. А стрит-ритейл, там есть такая ниша очень интересно, это такой, скажем, парень со своего двора. Вот. То есть делать ресторанчик, который там в каком-то таком формате работает для окружающих офисов, для жителей. Вот. И с какой-то необычной кухней. Но это вот то, что называется нишевый.
Окей. 985-970-45-45. Ну, у нас тут, судя по всему, есть и поклонники твоего таланта. Здравствуйте, Михаил. А планируете ли открытие сети Теремок в городе Курске и Курской области? Стас Путильцев из Курска задает вопрос.
Ну, вот люди благодарят меня обычно за там открытость, откровенность. То есть я тут сочинять не буду. С одной стороны, и безусловно, такая цель у компании есть, и планы есть, и желания есть. А с другой стороны, на сегодня, вот если мы отъезжаем от Москвы на 50 километров, то, например, влечение к Макдональдсу такое нездоровое, оно наблюдается у 98% жителей. То есть, если, например, в Москве мы там можем в 3-4 раза отставать по выручке от Макдональдса, там от KFC у нас есть точки, где мы там всего в 1.5 раза отстаем, вот, то, допустим, Сергиев Посад, мы там в 10 раз. Ну, то есть, там просто такой разрыв идет колоссальный. Вот. И то же самое в регионах. То есть, во-первых, там темп жизни более спокойный, дом у всех ближе, потому что города меньше. И не совсем понятно, зачем нужно платить за домашнюю еду в ресторане, если эту еду можно дома приготовить. То есть здесь очень часто такая ловушка, которую многие консалтеры и просто вот, публика, они не понимают. То есть они думают, ну как, мы же в России, значит, блины должны есть там так, что за обе щеки трещит. А на самом деле там борщ, ну как вот удивить кого-то борщом? чем, да, там, допустим, хороший хозяин скажет, ну ты что, пошли домой, тебе борщ сварю, у меня вся кастрюля будет стоить столько, сколько у них тарелка стоит. Вот, поэтому, откровенно говоря, мы пока ищем варианты, ищем способы работать в регионах. У нас есть такой тестовый регион, Краснодар, вот, там фудкорты работают, скажем так, между хорошо и отлично, а стрит-ритейл работает пока удовлетворительно. Вот, и это как бы вот для нас такой вызов. Вот. Но опять мы ищем таких мощных, серьезных игроков региональных, партнеров, которые бы не побоялись и рискнули взять финансирование развития в регионе сети. Просто мы не можем открыть один ресторан или два. То есть программа, она сразу рассчитана там 8-10 ресторанов. Вот пока мы сами на свои деньги делаем вот Краснодар.
А, ну и логичный вопрос, который нам, естественно, задают, а почему-то, ну, оно несколько пересекается с твоим, почему только блины? Может, пора, не знаю, там, сушки? Роллы крутить.
Ну, это просто тоже такой некий стереотип. Скажу так, что пятая часть наших продаж – это супы. Угу. Просто каждая пятая продажа – это супы. Гречневая каша – это опять там порядка 15%. Гурьевская каша – это скорее такой десерт. Вот. Потом сладкие блины – это все равно нужно отдельной категории рассматривать. Пельмени и сырники. То есть это такие вот монопродукты, которые тоже имеют неплохую долю. Поэтому мы, в принципе…
Ну, то есть, а если все-таки топ это все-таки.
Даже блины? Так, блины это уже меньше половины продаж.
Ага, ну, то есть вот. Это все уже меньше.
Да, и в принципе наша модель потребления, она скорее о таком полноценном обеде. То есть вы берете, допустим, суп и блин, суп и кашу. Вот. Ну, или там два блина. Но в целом мы уже давно ушли от концепции вот тюрьмок это блины.
Ну, то есть чистые блины, скажем.
Да, а только вот вообще на монопродукте, смотрите, если из Макдональдса убрать картошку фри, это все мертвец сразу. То есть без вот это, во-первых, средний чек сразу упадет, и во-вторых, маржа сумасшедшая.
Картошка в любом месте, на мой взгляд, это просто наркоманская история, потому что да. Она должна быть, по-моему, везде, даже в кальянной, даже в топовом ресторане Мишлен, потому что если картошки нет, то дети.
Дети
рубят этот ресторан на глушняк. Может, пора тебе картошку водить?
А, ну, у нас есть картофель по-деревенски запеченный, и есть блинные чипсы. Вот. Но мы ее сильно не пиарим, эту тему, но такая интересная штука. То есть, вот блин выпекается, и ножом для пиццы нарезается на такие красивые чипы. По виду, как вот микросхема. А дальше он высушивается, и по этим разрезам ломается. И получаются такие сухарики тонкие. То есть, ну, это немыслимо интересно, вкусно. Это вообще.
И ты пришел без еды. Ну, то есть, ты понимаешь, это косяк. Это серьезнейший косяк. То есть, по крайней мере, пока ты отвечал, мы бы тут со звукорежиссером бы хотя бы поели.
Ну, вот эти хрустяшки, да, их на самом деле очень любят дети. Мы их даем к салатам и даем к супам. То есть, как гренки, как вот эти сухарики. Вот. Тот же салат «Цезарь», например, в нашем варианте салат, он идет с этими сухариками. То есть, он даже они родились, в принципе... Потому что стало понятно, ну, зачем нам завозить хлеб, закупать, резать, если вот у нас есть блины. Просто берем и делаем эти блинные чипсы.
Понятно. Смотри-ка, вот как отличаются регионы по твоим оценкам? И, во-первых, давай начнем с базового. Вы в регионы входили как франшиза или как самостоятельная история?
А в Краснодаре самостоятельная история. У нас был опыт...
Если разделить вот сеть, сколько там сейчас у тебя объектов суммарно?
Там 7.
А вот суммарно сейчас у тебя объектов всего?
300.
300. Если поделить их, сколько у тебя условно собственных, условно франшизных?
Ну, не условно. Франшизных, по-моему, 4 точки.
Всего? Из всех 300?
Да. И все они в Москве. И это такая тоже интересная история. Вот в 2000 году я поддался на волну такого ажиотажа, когда предприниматели увидели, как классно там на улицах работают ларьки, эти теремок. Набежала целая вот толпа людей. Но как-то через год работы я заключил там порядка 9 таких договоров. Ну, я заключил еще почему? Потому что я понимал, что я не мог поставить ставить. То есть, ну, чиновники не давали ставить, а им давали. Ну, понятно, там были связи, еще что-то.
Понятно.
Вот. И, соответственно, я заключил. Ну, проходит полгода, там первый ко мне приходит, говорит: Михаил, а зачем, почему у нас такой дорогой сыр? Я говорю: ну, сыр-то хороший. Так он хороший, но смотри, во-первых, есть в магазинах вот сыр, который списывают, неликвид, он там лопнул, жидкость потекла, недозрелый. Мы же его трем все равно, какая разница? Я говорю: ну, нет, не хочу. И вот так вот прям каждый месяц все это тема продолжалась. Потом я вообще узнаю через полгода, что часть вот этих франчайзеров, они посчитали меня дурачком таким и сделали в Зеленограде собственный цех. Вот. И вот так вот раз и отделились, типа, марку сменили. Вот. И вот из всех остался один.
Ну, понятно.
Вот. И он как экспериментальное поле, это индивидуальный предприниматель. Вот. И, в принципе, работает он на такую твердую четверку. Вот. Но мы его не развиваем. Ну, просто смысла большого нет, но закрывать тоже как-то и неприятно. Просто человек все-таки и поверил в нас, вот, и столько сил отдал.
985-970-45-45. Вот Стас Путильцев с Курска задает интересный, забавный вопрос. Есть ли у вас в ассортименте пиццы и молочные коктейли? Стас, по-моему...
Молочных коктейлей у нас... Не, была тема, вот смотрите, пицца Маргарита, базовая.
И у тебя была пицца, я что-то... Я пропустил.
Не, базовая пицца Маргарита, то есть некий вкус такой, пиццы или Маргариты. Вот, мы вместо этого сделали чуть более сложный. У нас есть такой блин итальяно. Вот, в Америке он Росси называется. То есть итальяно это слишком как-то вульгарно для американцев, для английского было. Его назвали Росси. То есть это, в принципе, Маргарита с этой колбасой, с, как она там называется, солями. Вот. И вот он довольно хорошо идет. То есть это, по сути, и есть некий аналог пиццы классической. Вот. А коктейли, тут такая тоже тема интересная. Вот мы купили жидкость, вот из которой Макдональдс делает коктейли и мороженое. Мороженое, кстати, да. И сделали мороженое на аппарате, который мы приобрели. Я смотрю, вообще какая-то дрянь просто. Я говорю: точно та? Ну, точно. Я говорю: а почему у нас такая это, мороженое, это дрянь такая? А говорит: потому что это же без помпы аппарат. Я говорю: что такое помпа? А помпа – это машина, которая там взбивает. То есть, по сути, там. Да, это как вот сахарная вата. То есть, вот что такое сахарная вата? Вот все ее видели сахарную вату, а с чего ее делают, вообще непонятно, да? Как магия там вот крутится, а потом раз – сахарная вата. Вот так же этот коктейль магический. И, в принципе, это продукт высоких технологий. То есть это, по сути, молекулярная кухня.
Макдональдс это вообще...
Это молекулярная кухня Макдональдс.
Не, Макдональдс это вообще, но с точки зрения технологий внутренних,
да, они молодцы. Да. Поэтому тут с ними состязаться бессмысленно. Коктейль этот безумно сладкий, безумно калорийный. Как сказать, доказывать, что менее сладкий это более правильно и более здорово, не получится. Вот. По этим ценам мы его продавать не сможем. Но это просто бессмысленно.
Нет, поэтому потому что в первую очередь всегда продаются, как это не покажется странным, это углеводы. Самое выгодное это продавать углеводы, потому что все остальное, белки и жиры, продавать невыгодно. Но если брать вот в таком почти метафизическом смысле.
Согласен.
Углеводы наши все. Окей, хорошо. Ну, немаловажным аспектом является, собственно говоря, происхождение продуктов. И у нас вот тут народ интересуется, сколько из того, что у тебя есть, условно отечественного.
Ну, из самого такого мощного, что не отечественное, это семга. Вот. Да. Она раньше шла из Норвегии, сейчас идет
Белорусская.
Из... Не, почему? А это открытый канал, легальный. Это Южная Америка. Вообще, тут выяснилась такая вещь интересная. Вот есть, сказать, два вида продукции, которые вот каким-то образом национальные предприниматели смогли развить. То есть, первое – это семга и норвежцы. То есть, вот норвежцы и семга – это вот как синоним уже для меня. То есть, в Южной Америке там половина ферм – это туда норвежцы уехали, чтобы ее не возить, они ее там разводят. Вот у других она мрет, эта семга, а у них не мрет. Вот они умеют так воду очищать, так там подкармливать эту рыбу, ухаживать за ней, что она вырастает вот такая вот серийная, и у нее там шикарное филе. А вторая тема оказалась интересная – это польские шампиньоны. Вот, поляки, они вот как бы как итальянцы там спецы там в кухне, французы там духи делают, а поляки шампиньоны. В Австралии есть фермы которые открыли поляки, которые туда поехали выращивать шампиньоны. И у них там получается, и они первые на рынке.
Но вот у самих австралийцев не получается?
А они, это же вот все, что растет, люди как-то не понимают. Там та же икра, рыба, шампиньоны. Вот они растут, растут, потом бац, и перестали расти. Потемнели, скукожились, и все. Я был на ферме в Подмосковье, которая грибы выращивает. Вот. Грибы у нас российские. То есть ферма, конечно, потрясающая. То есть там прям ну, фантастика посмотреть, как шампиньоны растут.
Ну, слава богу, что хоть это сделали.
Нет, больше практически все российское. Вот ну, из базового это вот рыба.
Угу. Вот. А если говорить на оборудование, насколько оборудование? Есть ли наше российское? Я, честно говоря, в агропрокмаш прихожу, поубывал бы, как это
говорится. Я забавную историю расскажу. Вот эта вот компания, которая делает плиты, французская, Крампуз, вот, они номер один во Франции, вообще во всем мире. Это такой ну, условно элитный такой производитель и специализируется на производстве блинных плит. И вот первая плита, она была куплена в московской торговой компании как мармит для подогрева горячих блюд. И причем она устояла в дальнем углу, я ее по артикулу нашел. А я говорю, а что вы ее как мармит продаете? Говорит, а никто не берет, мы пытались продавать плита для блинов. Вот. Ну, это старая история, 98-й год. А история следующая. Недавно к нам приезжает, пишут письмо с фабрики. К вам вот приедет такой-то человек, вот у них там главный этот представитель. Она приезжает и начинает нам долго рассказывать про каких-то конкурентов. Мы думаем, что она про этих конкурентов рассказывает? Говорит, ну вы, если хотите, попробуйте у них плиту. Мы говорим, да не хотим мы пробовать, мы ваши плиты любим. Потом она, следующая у нее, значит, такая это, спич о том, что, ну вы знаете, вот французы, мы вот так любим Россию, вот так вот, да, вот так получается, бывает, вы знаете, вот между странами. Мы говорим, а в чем проблема? Ну, в этом году просто мы меньше открывали точек, ну, меньше торговых цен. А они решили сначала, что то ли мы у конкурентов берем, то ли мы вообще на них обиделись и вообще решили
понятно. Не покупать. Даже межгосударственные отношения да, вмешались в такую мелочевку.
Да, да, да. Вот. Ну, оборудование у нас недорогое. Есть отечественный холодильник, очень хороший.
Вот об этом мы поговорим после небольшой рекламы. Не переключайтесь.
Курс Потапенко. В эфире вы этого не слышали.
Это не вопрос о том, сколько у него лошадей или когда он смотрел кино. Это вопрос о том, что происходит в нашей стране и как президент исполняет свои функции. Три вопроса президенту задал экономист Сергей Алексашенко на нашем сайте.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
В эту пятницу после 11 утра в программе «Отцы». Малыш, ты будешь ютубером? Надо ли вовлекать детей в создание родительских блогов? Обсудим в программе «Отцы». В пятницу после 11 утра.
В эту пятницу в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет политик Дмитрий Некрасов. Особое мнение в пятницу после 19.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте «Эхо» – echo.msk.ru.
В пятницу гость вечерней программы 2017, директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Александр Шумилин после 8 вечера.
Доехали. Это программа не об автомобилях, а о том, как их водить безопасно и надежно.
Водитель от Бога. Такова тема программы «Доехали» в эту пятницу после 23 часов. Ведущие Ольга Бычкова и автомобильный журналист Михаил Горбачев. Доехали в пятницу после 11 вечера.
Ожидается выступление такого потрясающего персонажа, как Дмитрий Быков.
Закрытый камерный Быков.
Дима Быков здесь.
Слушайте программу Дмитрия Быкова «Один» в ночь с четверга на пятницу с полуночи до 2 часов ночи.
Радио «Эхо Москвы».
Вы слушаете программу «Курс Потапенко».
Ну что, мы продолжаем. Это курс дядюшки По. У меня в гостях по-прежнему Михаил Гончаров, основатель сети Теремок. А телефон прямейшего эфира 985-970-45-45. Можно набрабанить смс-очку. Мы с тобой закончили о том, что у тебя есть из оборудования. Ну, я понял, что у тебя оборудование недорогое, и что даже есть российский холодильник. Но он хоть российский или там, как обычно, компрессор Битцера, наш только же металл?
А вот, ну, дальше не заглядывал, но я недавно посмотрел, и вот за 5 лет он по дизайну стал очень близок к немецким холодильникам. То есть я прям порадовался.
Угу. Вот. То есть... Слушай, основной вопрос, который барабанит, это тут те про ассортимент. Почему убрали блин с сыром? Почему у вас в ваших блинах основная... Ваши блина в основном начинка холодная. Нельзя ли ее прогревать? Угу. Есть ли у вас в ассортименте различная выпечка?
Угу. Ну, вот, в общем, ну, выпечка просто противоречит, это бессмысленно. Если 28 видов блинов, зачем еще выпечка нужна? Вот. Блин с сыром, есть просто ряд технических блинов, они в кассе есть, но в меню их нет. Просто, ну, когда вот это меню «Братская могила», там 48 начинок, ну, уже у людей прайс. Крыша едет. Вот. Поэтому какие-то такие простые мы просто убрали. Если очень интересно, то есть там всегда можно кастомизацию сделать, то есть добавить начинки там и так далее, и так далее.
Ну, мне кажется, что кастомизация на фудкорте это зло, потому что она просто приведет...
А вы знаете, что, например, можно в Макдональдс прийти и сказать, можно. Мне не кладите это двойное, да. Они обязаны
я, сделать. Да, это я знаю, но в целом просто эта кастомизация, ну, то есть, на мой взгляд,
она у нас очень, очень хитрая, да, то есть, это все блины у нас, они как бы от шефа, вот, то есть, если вдруг какая-то начинка, ингредиент нравится, ну, как вот раньше, помните, газировка в советское время, это двойной сироп там, вот точно так же, а мне двойной сыр, вот в этом смысле.
Я тебе больше скажу, что по большому счету, я не знаю, как ты, например, мы старались налить только сиропа.
Ага.
Там же сначала, по-моему, она капала сиропом, а потом газировкой.
Да, точно.
И там надо было надо просто либо два стакана, либо газировка просто сливалась, потому что это было, да. Но это не понтово.
Ну, вот такая кастомизация.
Да, то есть кастомизация при советской власти была вовремя выдернуть стакан. Выдернул стакан, у тебя кастомизация произошла, эксклюзив пошел.
За 6 копеек. Или тройной за 9.
Да, там можно было. Ну, там стакан наполнялся, по-моему, в районе 9-12, а это было, правда, дорого. Но, тем не менее, можно было. Есть такая история. Хорошо.
Про прогрев. Это ошибка, конечно. И начинка должна прогреваться.
Она просто не прогревается чисто технологически? Что-то
нет, но начинка выкладывается на блинную плиту. Пока допекается блин, она прогревается. Но,
что людям нужно? Да, попросить, чтобы догрели?
Ну, как бы подойти и сказать вообще. Ну, это может быть не очень красиво и удобно, но ошибки у всех бывают. И тот же Макдональдс бывает, заказ не докладывает.
Нет, это
все
понятно.
Далее.
То есть просто совет нашему...
банально просто возвращаетесь, говорите, начинка холодная, и вам вообще тут же этот блин переделают без всяких объяснений, заявлений, доплат и так далее.
Ну, это правильно, клиент...
Да. Это все этому научно, натренированы. Просто у нас люди привыкли, ну, вернее, так, есть скандалисты, которые даже когда все хорошо, они ругаются так, что аж охрану вызывать приходится. А вот как раз скромные люди, которые попали на ошибку, они, ой, ну вот я подойду, а там еще вот меня пошлют. Вот к нам с этим можно не бояться, можно прям смело подходить. Ну, естественно, очень странно будет, если блин съеден, остался там вот, так сказать, ошметок какой-то маленький такой, и подойти и сказать, что мне вот не понравилось, не прогрето. Но это уже когда все съел, понял, что он не прогретый. Угу. Ну, и то, наверное, заменят, но я уже тут могу сомневаться.
Понятно, но что-то его ел, да, я не могу не согласиться. Окей, а как с персоналом дела?
Ну, мы изначально никогда не приглашали мигрантов, вот, ну, я имею в виду людей СНГ с разрешениями, вот, то есть мы работаем с россиянами, вот, и, ну, естественно, в России много национальностей, и мы такого как сказать, такую сегрегацию какой-то не производим. То есть у нас есть там разные национальности, там и русские, и украинцы, и буряты, и татары. То есть это абсолютно нормально. Вот. Для нас главное, чтобы человек любил готовить, чтобы вот у него сформировалось, как мы называем, чувство вкусного блина. Вот. Это очень важная такая штука, и если ее у человека нет, он механически не сможет выпекать блины. То есть у плиты есть все равно люфт по температуре, плюс-минус там, 2, 3-5 градусов на потоке, без потока. И только видя блин и понимая, насколько он хрустящий, румяный, какая у него корочка, человек может понять, когда его надо перевернуть и начать уже складывать. Вот, вот это мы формируем это чувство. То есть надо любить еду, чтобы...
Я понимаю. Смотри, 985-970-45-45, смс-портал, вот нам барабанит смс-очку. Согласно Википедии, в 2017 году вы заявили в своем твиттере о том, что сеть находится на грани закрытия. Действительно ли это так? Задает Стас Путильцев, все из того же Курска.
Ну, это очень хорошие заголовки, которые вот продают новость. Угу. А, такой вообще, в принципе, фразы не было. Это была ситуация следующая.
Ну, Википедия вообще, надо сказать, тот еще источник знаний.
Это были несколько статей, и самые, скажем так, скандальные издания, они вот такие заголовки, а другие делали нормальные заголовки, более спокойные. Но там даже сама суть, сами слова, они были, если вдуматься, очень забавные. То есть еще год-два, и можно будет закрываться. Угу. Вот. То есть, сами понимаете, кто может там на 2 года вперед заглянуть. Вот. И речь шла о том, что есть не очень хорошие тенденции падения доходов у населения, сложности у торговых центров. Все, главное, как-то странно свели все ко мне. Вот. Да. А на самом деле, если мы взглянем на ритейлеров, там одежда, обувь, это катастрофа, там, что происходит у людей. Разорение там, и так далее. Автомобильные сервисы сколько закрылось, там, независимость закрылась, еще какие-то. Просто там половина, по-моему, уже автоцентров закрылось. То есть это, можно делать вид, что их, сказать, не выдержало, что они плохо работали, но они же не от того закрылись, что плохо работали. И в 2 раза упали продажи автомобилей не от того, что автомобили плохие стали, правильно? Поэтому я так сказал, в ответ на то, что у нас там вот дорогая какая-то там, какой-то продукт был дорогой. Вот. А потом это все очень хорошо так интерпретировалось. Но я, в принципе, не жалею, потому что эти слова, они как раз очень активно привлекли аудиторию к этой проблеме. И об этом надо говорить, думать, как исправлять ситуацию, как хорошим брендом удержаться на рынке.
Угу. По твоим оценкам, почему не возникло ваших клонов? Клонов, причем вот таких прямых.
А вот прям совсем ответ есть. Моя мама шла по старому Арбату, видит, трамвай стоит, и в нем пекут блины.
Угу. Вот, вся история, она достаточно, я так поставлю, примитивна, с одной стороны.
Так вот это да. Я и рассказываю. Угу. Вот она заходит, а там, катастроф какой блин. А она смотрит, и прям за блины обидно стало, она говорит: слушайте, а вы там температуру не пробовали поднять? Она видит, это есть такое, повара, когда не успевают технологически раскрутить, они снижают температуру диска, и тогда можно там полчаса его раскручивать и там спокойно вот так его там печь. Он в итоге сохнет, получается лепешка, и он еще белого цвета становится. И, стейк, например, при низкой температуре жарить, у него же корочки не будет никогда. И они, вот ответ поразил меня. Люди так сказали: да мы как только не пробовали. И вот реально все бизнесы и клоны, которые возникали, они сводились к чему? Есть инвестор, есть директор. И есть повара, которые как только они не пробовали печь блины. Вот, потому что для нас это реальное искусство. То есть вот то, что мы сейчас делаем, это уже технология выпечки, это 50-й по счету, там 60-я версия этой нашей выпечки. То есть там каждое движение кисточкой, сколько раз влево-вправо махнуть, смазать маслом, как перекинуть, где надавить чуть-чуть, куда посмотреть, это просто мы мало об этом рассказываем, и мы будем об этом рассказывать, там и в роликах, и во всем. Вот. То есть есть понимание, что там мастер вот суши, вот он за 20 лет, вот он берет раз, а там у него 300 висенок, там плюс-минус 3 висенки. Вот угу. То же самое с блинами. То есть там очень много тонкостей, и все эти клоны, они их просто не видят. То есть, ну, там, по сути, сами повара решают, как работать.
Опять 985-970-45-45. Добрый вечер. Насколько я знаю вашего гостя, сеть Теремок, есть точки в США. Насколько хорошо принимают такую продукцию местные и принимают ее как еду, фастфуд вообще, или как экзотика а-ля Рюс? Задает вопрос Андрей.
Ну, ответ, вопрос отличный. Значит, ответ такой забавный. Вот сейчас в Нью-Йорке принимают блины так же,
как... Хотя это в Нью-Йорке просто...
Манхэттен.
Ну, Манхэттен достаточно большой, потому что у меня у товарища там корчма Тарас Бульба, наверное, вы должны где-то там пересекаться.
Ну, это примерно там, значит, одна точка в Челси, это 6-я авеню и 16-я улица.
Это повыше, мне кажется.
А вторая повыше у нас, это 29-я улица и 7-я авеню, это прям 100 метров от Мэдисон Сквер Гарден.
Вот. Ну и как это...
Значит, принимают сейчас так же, как Петербург принял в 2000 году. Первую точку. То есть принимают так, ну даже так скажу, лучше намного, чем в Петербурге. То есть в Петербурге вот стоит шаурма и торгует на 12 тысяч рублей, а стоит Теремок и торгует на 1500. То есть вот сейчас петербуржцев, они просто вот Теремок родным брендом считают, любят, обожают его. Вот, но первые там 3 года они были очень тяжелые. То есть людям очень важно чувствовать, доверять и продукту, и бренду. Вот, теперь про Америку. Вот то, что я регулярно приезжаю туда раз там в месяц, раз в полтора, общаюсь с людьми, и мы смотрим отзывы. Там есть такой агрегатор Yelp, он очень качественный, то есть это никакого там TripAdvisor и рядом не лежало. Вот. И отзывы просто фантастические. То есть пишут так, что...
Что они воспринимают? Они воспринимают это как экзотику?
А вот интересно, что они даже не понимают, что это экзотика. То есть они заходят, смотрят меню и прям сразу начинают заказывать.
Заказывать понятно, просто вот...
Не зная что.
Вот они заказывают не зная что, потому что вот все-таки американцы, как мне кажется, с точки зрения еды, вот такой именно фастфудовой, они очень неизбирательны, вот я бы сказал. То есть они консервативны, но неизбирательны. И они не, скажем так, как мне кажется... вкусы не сильно различают.
Согласен. Но вот какая тенденция последних 15, скажем так, лет?
Я тебе сейчас еще, извини, что перебью. То есть, ну, например, вот я всегда сравниваю, условно говоря, вот мы, когда в Америке бываем, Starbucks местный и Starbucks тот, который в России, но, грубо говоря, хочется поубивать владельца Starbucks в Соединенных Штатах.
Ну, да.
Здесь Starbucks на две головы выше.
Абсолютно.
Какой-то трешак.
Слушайте, последнее, что мне сказали, я так вообще удивился. Ну, это просто от местных, когда слышишь. То есть идти в Starbucks в Америке, это намного хуже, чем идти в Макдональдс в Америке.
Ну, в целом, это, да, потому что это трешак-трешак.
Абсолютный. Вот. Но, значит, как принимают, опять же. То есть они не понимают, что это за бренд, они не знают компанию. Но, тем не менее...
Как Теремок?
Теремок, да. Ну, как-то они так научились произносить. Вот. И интересно, что, во-первых, каша гречневая продается больше. Хотя я был даже готов к тому, что ее придется убрать из меню. Первый по продажам борщ, причем у него нет какой-то специальной цены или специальной отдельной рекламы. То есть, причем
но
по количеству...
Но вы видите, там как русские.
Вот, да, очень важно. Русских около 20%. То есть 80% это абсолютно местные люди, которые абсолютно никакого отношения к русской культуре, кухне, языку вообще не имеют.
Может быть, они как раз, насмотревшись американских фильмов, выучили слово борщ?
Вот у меня такое впечатление. Потому что я с кем не разговариваю в магазинах, я всегда, когда говорю, даю свою визитку, рассказываю про рестораны. Вот, и когда я говорю слово там борщ, они такие, да, мы слышали, да, русский борщ, там все. Вот это вот, то есть где-то что-то когда-то слышали. Вот. А блины уже надо пробовать. И у нас очень много уже за год таких комплиментарных статей вышло. Там вот последняя сейчас Нью-Йорк Сити Гайд с 1982 года. Ну, гид по Нью-Йорку. Там онлайн издание и офлайн. Они, значит, 5 лучших супов Нью-Йорка этой зимы.
То есть супы у вас влезли?
Уху туда впихнули. То есть никто, кто, что за люди, вообще не понимаем. Просто вот пишут нам, пришлите фото ухи, ваш суп лучше в Нью-Йорке, там среди чаудер категория. Чаудер это такие густые супы на основе молока. Вот.
Вот ну, так. Окей, хорошо. Сколько сейчас точек в штате?
Там две подписаны договор. Нет, тоже вот сами, да. И вот в этот раз, в эту мою поездку, была интересная встреча. Встречались с канадским миллиардером. Вот. Ну, он там с такой свитой приехал. Все, пришло письмо по Фейсбуку. Он в Канаде, у него там девелоперский бизнес, небоскребы. И вот он планирует деловую поездку в Нью-Йорк, там 6-8 декабря. Вот у него там такой этот график. Скажите, вот когда бы вы могли встретиться. И все, мы вот сели прямо на точке, поел он блинов, каш, спросил, кто бы для нас был идеальный там партнер в Канаде. Вот, в принципе, остался очень доволен, и вот будем ждать каких-то предложений.
Окей, если мы положим на слайсер нашего клиента, твоего клиента, что это за клиенты будут?
Вот прям вчера такой замечательный твит получил. Я даже человеку ответил так, а можно я вот украду ваш твит и на него основе напишу вообще в Фейсбуке пост. Значит, он так написал. Вот я вспоминаю себя, даже когда я был молодой, деньги были. Ну, видно, там богатая семья, все. Но я все равно, что я жрал, сейчас страшно вспомнить. Там чипсы, картошка фри, бургеры, там, ну, вот фастфуд такой галимый. И позже пришло осознание того, что домашняя еда тоже вкусная. И прям написал там борщ, блины. Я говорю, слушайте, вы просто вот это идеальное описание наших клиентов. Мы даже такую как бы систему для себя такую философскую создали. То есть вот ребенок там 15 лет, ну подросток, он особенно мальчик, да, он отрывается от семьи, он должен свободу получить. Ну, да, и он бежит, да, и вот мамин суп, мамины там, не знаю, котлеты, это все у него вызывает просто на уровне вот подсознания отторжение. И он бежит есть кока-колу, пить, есть бургеры, картошку фри, мама в ужасе, ну как ты можешь сравнивать, моя картошечка с лучком и грибочками, а ты тут фри какую-то ешь. Да, мам, иди ты со своей картошкой, это вкуснее, это круче, да. Но потом вот проходит время, он перебесился, напился первый раз, там, да, третий раз, потом ему стало там 20, 23, 25, ну, у кого как. И пришел он к маме опять, грустный, девушка бросила, еще что-то, мама тут ему раз, борща налила, котлету, и он такой, елки-моталки, так это же классно, это же вкусно, это же нормальная еда. И тут он раз и становится нашим клиентом. Вот. Но, как ни странно, это, естественно, я как бы обобщаю, и есть у нас много очень клиентов и вот возраста и 15, и 17, и 20, ну, не все через это вот проходят такие.
Но все-таки это возрастная аудитория у тебя.
Это как условно, то есть это 23+, но интересно, что вот у девушек, у них нет вот этих вот терок там с родителями, и поэтому вот категория конкретно там 16-23, даже там 14-23, они теремок обожают. Их даже, их там, наверное, раза в 3-4 больше, чем парней. Потому что парни ищут что-то новое для себя. Вот, но это отличное позиционирование, пожалуйста, там фастфуд кормит подростков, а все рано или поздно вырастают. Ставят и приходят к нам.
Окей, хорошо. У нас как раз вопрос, я так понимаю, из Питера пришел. Даже потерялся где-то. А вот про Питер. Является ли чайная ложка прямым конкурентом?
Вот чайная ложка – это вот хороший пример такой конкурента, который должен был быть, но, блин, не смог. Там было 3 раунда инвестиций, там менялись инвесторы, причем инвесторы были такие, что они могли 300 там этих чайных ложек построить. Но вот, как на мой взгляд, главные 2 ошибки они совершили. Когда я узнал, я как-то даже сразу вообще перестал про них думать, как про конкурентов. То есть они пекли блины заранее и складывали их в стопки. Вот. И второе, то, что они пытались...
А они живы хоть, чайная ложка?
Ну, какие-то точки живы, но нам их раз 5 предлагали купить. Вот.
Да,
точки распродаются.
Их предлагали купить. Просто те инвесторы, которые вкладывались, ну, они не очень понимают. Те, кто вкладывается в такую историю, должны понимать, что главным является управляющая компания.
Ну, вот вторая главная проблема это была в том, что они пытались нас подсидеть ценами. Вот я очень много
глупая история, вижу... Я не очень понимаю, зачем, потому что рынок-то еще большой, то есть вы еще по задницам-то не стучитесь.
Да, конечно, тут надо было соревноваться качеством, а не...
Распозиционировать продукт, распозиционировать, ну, то есть маркетинг разводить. Зачем?
Не, они немножечко разводили. Они такие, они, кстати, играли в эту молодежную аудиторию. Они такие все такие модные. Но они все равно такие модные, а те бегут и кушают картошку фри. Вот. Зачем нужно насильно кого-то тянуть? Когда время придет, они придут сами.
Ну да, они, соответственно. Хорошо. По твоим оценкам, как будет развиваться рынок фастфуда в ближайшие годы? Какие будут тенденции, если о них можно говорить?
Ну вот интересно, что в Америке последние там, 10-15 лет массовая тенденция – это уход из фастфуда в фаст-кэжуал. То есть рынок растет 20% в год.
Фаст-кэжуал, то в нашем понимании, если перевести нам, нашему гражданину, что
ну, это такое? Ну, тут прям даже без всяких преувеличений, теремок – это чистый фаст-кэжуал и есть. Угу. Вот, то есть, приготовление...
Ну, я не похвалил целый день, как
обвел. Нет, а это же, не, это же вопрос классификации. Это не ну, вопрос, хорошо, например, что фаст-кэжуал – это круто, а там...
Грабли, например, вот, любимого моего там, Рома Рожниковского – это что?
Это, ну как, это фрифлоу вообще формат. Ну,
это называется столовой там.
Ну, столовая такая, премиум столовая, да. То есть это не, это слишком большой ассортимент. Они ни на чем не специализируются. То есть нельзя вот сходить в грабли. У нас вот даже три там главных позиции, да, а у них получается супов там 20, каких-то шницели, котлеты там. 5 видов, да, и ну, уже они не знают, уже котлеты из 8 видов птиц, уже из зиморотка котлеты уже скоро будут, наверное. Но... Это все очень сложно содержать.
Роман Михайлович любит на этом, он у него это...
Нет, это работающая тема, это классный бизнес, все, но это не фаст. Вернее, это не вот та классика сетевого бизнеса. Почему их вот, сколько этих граблей?
Ну, всего, может быть, 10.
Вот и все. То есть их нельзя открыть 200, и 500 нельзя открыть. А фаст кэжуал в Америке, это такая же массовая история. Это не, это премиальность только касается продукта. Вот, это приготовление после заказа из свежих незамороженных продуктов, без консервантов и без заморозки. Вот. Все, что как бы свойственно фастфуду, это все не свойственно фасткэжуалу. И вот фастфуд сейчас, а в России это наоборот, падает покупательская способность, и фастфуд правит бал. Ну и второй формат, который, там тенденция, которая будет развиваться, это некая даже не столовая, а кулинария скорее. Ну, вот. В Нью-Йорке этот формат тоже безумно популярен, он называется дели. То есть ты идешь, вот увидел дели, заходишь, там два холодильника, прилавок, там сэндвичи лежат готовые, могут суп подогреть тебе, микроволновка у них есть. Все, вот набрал и все. Готовить не надо.
Ну что ж, на этой оптимистичной ноте мы подведем курс по тайпингу к своему логическому концу. Миша, спасибо, что зашел.
Спасибо, что пригласили.
Всем, как говорится, удачного вечера. Не переключайтесь.
Курс по тайпингу.